Сегодня в нашей постоянной рубрике «Жития святых Екатеринбургской епархии» вы услышите рассказ о жизни и служении священномученика Петра Иевлева.
Священномученик Петр Иевлев родился в 1876 году. Образование он получил в Екатеринбургском городском училище. Петр Иванович состоял в браке с Елизаветой Евгеньевной, которая до замужества была преподавательницей в женской гимназии. В семье Иевлевых было пятеро детей. В 1896 году Петр Иванович был рукоположен в сан диакона. Отец Петр отличался способностями к хозяйственной деятельности, поэтому в октябре 1901 года его пригласили занять должность эконома при Екатеринбургском епархиальном женском училище. Это училище считалось самым крупным и благоустроенным в Екатеринбургской епархии. Оно было открыто в 1837 году при Новотихвинском женском монастыре, а в 1880 году обитель передала его в ведение епархии, и оно стало Зауральским епархиальным женским училищем с шестиклассным курсом обучения. Это учебное заведение часто посещали высокие гости, приезжавшие в Екатеринбург. Бывали в нем и представители царствующего дома Романовых. Тот факт, что отец Петр Иевлев был назначен на ответственную должность в таком значимом для города учреждении, говорит о его незаурядных способностях и о доверии к нему епархиального начальства. В 1903 году по благословению епископа Екатеринбургского и Ирбитского Владимира было учреждено попечительство о бедных воспитанницах Екатеринбургского епархиального училища. Диакон Петр Иевлев с 1904 года состоял в нем членом-соревнователем. С целью материальной помощи бедным воспитанницам попечительство осуществляло сбор средств среди служащих училища, а также среди богатых граждан города. Служение отца Петра было многотрудным. Эконом должен был следить за сохранностью имущества училища, ежедневно выдавать провизию в назначенном количестве для стола воспитанниц. Он отвечал за соблюдение чистоты и порядка в училищном доме, за исправность отопления, освещения. Кроме того, в его обязанности входили кадровые вопросы. Он подбирал подходящих людей на хозяйственные должности, следил за выполнением ими служебных обязанностей. Отец Петр принимал непосредственное участие в решении различных вопросов, связанных с содержанием здания училища. Вообще, эконом должен был заботиться обо всех текущих материальных нуждах учебного заведения. Видимо, отец Петр хорошо справлялся со своими обязанностями, поэтому на него было возложено еще одно серьезное послушание. Одновременно с работой в училище он стал исполнять обязанности эконома при архиерейском доме. На эту должность назначили ответственных и добросовестных священнослужителей только по рекомендации духовной консистории. Архиерейские дома имели свои земли и угодья, недвижимое имущество, за сохранностью которых должен был следить эконом. Кроме того, он обязан был наблюдать за исправным поступлением доходов от собственности и представлять епархиальному архиерею отчет о своих действиях. В июне 1905 года отцу Петру посчастливилось участвовать в подготовке торжества, посвященного приезду в Екатеринбург всероссийского пастыря отца Иоанна Кронштадтского. Как эконом, отец Петр готовил для приема высокочтимого гостя помещение архиерейского дома и крестовую церковь при нем. Отец Иоанн прибыл в Екатеринбург 22 июня 1905 года. Свою первую божественную литургию он совершил тотчас по приезде в Новотихвинском монастыре, а на следующий день в крестовой церкви архиерейского дома. Утром эта церковь уже была полна народу. В алтаре собралось духовенство, назначенное к служению, а также много иереев и диаконов, приехавших из разных уездов, чтобы увидеть служение досточтимого батюшки. Скорее всего, на этой литургии присутствовал и отец Петр. Служение отца Иоанна Кронштадтского произвело на всех сильное впечатление. Вот как описывает его молитву один из священников, служивших вместе с ним.
«Как умилителен его взор! Сколько смиренной покорности и воли Божией и в то же время твердой надежды светится в глазах и лице батюшки! Усердное моление доводит его до высшего духовного напряжения! О, отец Иоанн Кронштадтский весь преображался! Никакой портрет не даст нам точного изображения этого в тот момент! Он весь поглощен молитвою! Ничего из окружающего для него не существует! Движение его так быстры, энергичны, словно вся его духовная мощь стремится выйти наружу через тленную оболочку плоти. Все существо его проникнуто любовью ко Христу, и содерзновением он предстательствует перед ним как истинный служитель его. Приобщается дорогой батюшка с просветленным радостным лицом, приобщается с горячей любовью, с истинным желанием, надеждой, что, принимая святые дары, он теснейшим образом соединяется со Христом.
В конце литургии отец Иоанн произнес проповедь, в которой говорил о необходимости стремиться к приобретению небесных вечных благ, а не земных, скороприходящих и имеющих только временное значение для жизни человека. Евангелие, говорил батюшка, теперь не в каждом доме можно встретить. Оно заменено журналами, газетами, альбомами. А между тем, говорил отец Иоанн, для христиан это книга жизни. Она та пища, без которой не может быть жива душа христианина. По окончании литургии отец Иоанн перешел в покои его преосвященства, где ему был предложен обед, после которого он отправился для совершения молебных пений в дом пригласивших его лиц. Организацией приема и трапезы занимался отец Петр Ивлев, и вполне возможно, что ему довелось познакомиться и пообщаться с батюшкой, которого он, конечно, почитал. Отец Иоанн Кронштадтский пробыл в Екатеринбурге 3 дня, а затем отправился в Пермь. Серьезным испытанием для отца Петра, как и для многих горожан, стали трагические события в Екатеринбурге в октябре 1905 года. В январе этого года в России началась первая революция, в ходе которой 17 октября император Николай II подписал высочайший манифест, в котором были провозглашены основы гражданских свобод, расширение избирательных прав и выборы в законосовещательный орган власти, Государственную Думу. Содержание манифеста стало известно в уральской столице 18 октября. Вот как описывали этот день екатеринбургские епархиальные ведомости.
День 18 октября для жителей города Екатеринбурга начался самым обычным порядком. Учащиеся собрались в учебные заведения и начали занятия. Служилые люди занимались делом в конторах и канцеляриях. Рабочие стояли на своих работах. Ничто не предвещало никакого изменения в этом будничном настроении. Как вдруг, около полудня, пронеслась по городу молнией весть о первостепенной важности в высочайшем манифесте, о том, что этим манифестом русскому народу дарованы права гражданской свободы и расширено право народного участия в законодательной работе. Вскоре появились бюллетени с текстом манифеста. Началось усиленное движение по улицам. Везде были видны взволнованные радостные лица. На площади у кафедрального собора по распоряжению городского головы устроили помост для служения благодарственного молебствия. В исходе четвертого часа дня в собор прибыло соборное духовенство, певчие, а на площади толпа народная с каждую минутою все росла и увеличивалась. Раздался благовест на соборной колокольне, привлекший новые массы народные. Прибыли представители города, земства, суда, полиции. Духовенство в золотых облачениях с крестным ходом вышло из собора. Протодиакон громогласно прочитал высочайший манифест, который был приветствован криками «Ура!». По удалении крестного хода в церковь на площади начались речи ораторов, приветствовавших русский народ с дарованную свободою, причем некоторые из говоривших народу лиц крайних партий позволили себе возглашать «Долой царя, долой монархию!». И этими возгласами произвели смущение в умах многих русских людей, большинство из которых не могло к тому же уяснить сразу смысл манифеста.
Торжества по поводу высочайшего манифеста были использованы большевиками для своих целей. И это обернулось трагедией. На следующий день на той же кафедральной площади революционеры созвали многолюдный митинг, на котором пытались по-своему объяснить манифест. Сохранились сведения, что некоторые из принимавших участие в митинге были приведены на него силой, как, например, городские торговцы, которых заставили закрыть лавки ради празднования свободы. Обстановка на митинге была весьма напряженной. В толпе царили противоречивые настроения. Когда на трибуну поднялся Яков Свердлов, началось открытое возмущение. Вот как рассказывала об этом жена Якова Свердлова, гражданка Новгородцева, которая также была революционеркой.
Едва товарищ Андрей поднялся на ящик, заменявший трибуну, из толпы раздались крики «Бей жидов!». Погромщики начали воинственно потрясать батагами и палками. Они рванулись на трибуну к Андрею. Однако пробиться было не так уж просто. Вокруг трибуны сгрудились дружинники. Кое у кого из них были револьверы. Грянуло несколько выстрелов.
Большевики явились на митинг вооруженными, заранее зная, что их выступление может вызвать резкое неприятие. Торжества, начавшиеся благодарственным молебствием и крестным ходом, завершились кровопролитием. Главной трагедией стало то, что в эти события оказались втянуты дети и молодежь, учащиеся различных учебных заведений города, которые под влиянием большевиков организовали в этот день революционное шествие, приняли участие в митинге и устроили в городе погромы. В официальном полицейском протоколе, направленном вечером того же дня на имя городского полицмейстера, так описываются эти события.
По почину учеников Уральского горного училища, учащиеся реального училища, мужской гимназии, двинулись к зданию женской гимназии, где к ним примкнули ученицы последней. А затем толпа направилась к пансиону женской гимназии, и ученицы, бывшие в пансионе, присоединились к манифестантам. В это же время к ним примкнули ученики художественной школы с красными знаменами, которыми они снабдили бывших в толпе других учащихся. Отсюда толпа с пением «Марсельезы» и «Дубинушки» двинулась сначала в мужское духовное, затем в епархиальное женское и, наконец, в псалмопевческую школу и консисторию.
Когда возбужденная толпа учащихся подошла к епархиальному женскому училищу, навстречу им вышли учителя, воспитанники и представители администрации. Манифестанты потребовали прекратить занятия и отпустить учащихся на площадь, разделить радость и торжествовать дарованную свободу. Когда им было отказано, они ворвались в училище, силой стали выгонять детей на улицу, произвели в здании погром. Девочки были сильно испуганы, плакали и, не зная, что делать, прятались под парты. На уговоры руководства покинуть здание и не пугать детей хулиганы кричали: «Все, все должны идти! Долой дисциплину! Долой начальство!» Они хватали учениц за рукава и тащили их к выходу. В коридоре царил полный беспорядок. Шум и плач воспитанниц, крики демонстрантов, кощунственные речи против церкви, духовенства. Вот эти длинноволосые, которые пьют из девочек кровь. Учителя подчинялись насилию, вынуждены были отпустить некоторых старших учениц с демонстрантами, и чтобы не оставлять детей без присмотра, пошли вместе с ними. После этого толпа двинулась к архиерейскому дому, возле которого, не стесняясь присутствия владыки Владимира, участники шествия стали разрывать национальные знамена, топтать их ногами и кричать: «Долой царя! Да здравствует республика!»
Священной музыкой времен над златоглавою Москвой струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Россия! Россия!
треском небеса и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя нового царя, новоявленные Иуды. Тебя связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь, великий гений, Россия.
В нашей постоянной рубрике «Житие священномучеников Екатеринбургской епархии» вы слушали рассказ о жизни и служении священномученика Петра Ивлева. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам. О, генеральская тетрадь, забытой правды возрождения, как тяжело тебя читать.